12. Злокачественная агрессия. Некрофилия. Традиционные представления. Понятие некрофилия, любовь к мертвому, обычно распространяется на два типа явлений. Во-первых, имеется в виду сексуальная некрофилия, страсть к совокуплению или иному сексуальному контакту с трупом. Во-вторых, речь может идти о феноменах несексуальной некрофилии, среди которых желание находиться вблизи трупа, разглядывать его, прикасаться к нему и, наконец, специфическая страсть к расчленению мертвого тела. Однако обычно это понятие не употребляется для обозначения глубинной подструктуры личности, той страсти, которая коренится в самом характере и является почвой для произрастания более явных и грубых проявлений некрофилии. Я приведу несколько примеров некрофилии в традиционном смысле, что поможет нам в определении менее явных случаев некрофильского характера. Сообщения о фактах некрофилии встречаются во многих публикациях, особенно в криминологической литературе о половых извращениях. Самое полное собрание этих фактов мы находим у одного из ведущих немецких криминологов, имя которого Герберт фон Гентинг, и который посвятил данному предмету специальное исследование. В немецком уголовном кодексе, как и в кодексе ряда других стран, некрофилия – уголовно наказуемое деяние. Фон Гентинг приводит следующие примеры некрофилии. Первое. Различного рода сексуальные действия в отношении женского трупа, половое сношение, манипуляция половыми органами. Второе. Половое возбуждение при виде тела мертвой женщины. Третье. Острое влечение к предметам погребения. Трупам, гробам, цветам, портретам и так далее. Четвертое. Акты расчленения трупов. Пятое. Желание потрогать или понюхать что-то разложившееся, зловонное. Фон Гентинг, как и другие авторы, в частности Спери, утверждает, что некрофилия встречается гораздо чаще, чем принято считать. Однако для удовлетворения этой порочной страсти не так уж много возможностей. Только те, кто имеет доступ к трупам, получают беспрепятственную возможность к извращениям такого рода. То есть практически это только работники моргов и могильщики. Поэтому неудивительно, что большинство приведенных примеров относятся к названной группе лиц. Случается, конечно, что этим занимаются просто люди некрофильского типа. Возможность к некрофильским проявлениям имеют убийцы, но поскольку убийство встречается не так уж часто, трудно ожидать, что мы встретим много подходящих примеров этого типа. Разве что среди случаев, которые проходят по разряду убийства ради удовольствия. И все же Гентинг описывает некоторые случаи, когда известные лица выкапывали трупы и совершали над ними надругательство с целью удовлетворения страстей некрофильского характера. Поскольку у людей, имеющих легкий доступ к трупам, некрофильские наклонности проявляются сравнительно часто, напрашивается вывод, что некрофилией в скрытой форме страдают также и многие люди в мыслях своих и фантазиях, не имеющие такого доступа. Де Ривер описывает судьбу молодого служащего морга, 21 год. В 18 лет он влюбился в девушку, которая была больна туберкулезом легких. Только один раз у них была настоящая близость, а вскоре она умерла. Позже он скажет: «Я так и не смог пережить смерть моей возлюбленной. Когда я занимался онанизмом, я каждый раз представлял себе ее, и мне казалось, что я снова переживаю близость с нею». Далее Де Ривер сообщает следующее. После того, как девушка умерла, юноша был вне себя, особенно когда увидел ее в белом погребальном уборе. С ним началась настоящая истерика, и его еле оторвали от гроба. В этот миг он испытывал сильнейшее желание лечь рядом с нею в гроб. Он действительно хотел, чтобы его похоронили вместе с нею. У могилы разыгралась такая страшная сцена, что все вокруг были потрясены этой огромной любовью и утратой. Постепенно самому юноше стало ясно, что он одержим той самой страстью, первый приступ которой пережил во время похорон. Теперь его охватывало сильное сексуальное возбуждение при виде каждого трупа. В тот год он заканчивал колледж и стал убеждать маму, что ему надо стать медиком. Однако по материальным соображениям это было невозможно. Короче и дешевле был путь в школу бальзамирования. Мама не возражала. И он принялся за учебу с огромным рвением, ибо он понял, что нашел себе профессию по душе. В зале бальзамирования он всегда обращал внимание прежде всего на женские трупы и часто испытывал при этом острое желание. Он запрещал себе думать об этом и избегал возможности реализовать свое желание. Однажды, уже в конце учебы, он оказался один в комнате с трупом молодой девушки. Желание было столь сильным, а условия столь благоприятными, что он не устоял. Он быстро расстегнул брюки и прикоснулся своим членом к бедру девушки, и его охватило такое возбуждение, что он совершенно потерял самоконтроль. Он вскочил на труп и стал целовать различные части тела. Сексуальное возбуждение достигло апогея, и наступил оргазм. После этого его охватили угрызения совести и страх, что его могут раскрыть. Вскоре учеба подошла к концу. Он сдал экзамен и получил назначение в один из городов Среднего Запада в качестве служащего похоронного бюро. Поскольку в этом учреждении он был самым молодым, ему чаще других выпадали ночные дежурства. Он рассказывает: «Я был рад этой возможности оставаться наедине с мертвыми, ибо теперь я уже точно знал, что я отличаюсь от других людей, ибо контакт с трупом дает мне возможность достигнуть высшего сексуального наслаждения, к которому после смерти моей возлюбленной я постоянно стремился». За 2 года службы в ритуальном учреждении через его руки прошли десятки женских трупов разных возрастов, с которыми он опробовал себя во всевозможных извращенных вариантах. Как правило, все начиналось с ощупывания, поцелуев и облизывания, а затем он терял голову и, оседлав свою жертву, с нечеловеческими усилиями доводил себя до оргазма. Все это происходило 4-5 раз в неделю. Однажды труп 15-летней девочки произвел на него такое впечатление, что он в первую ночь после ее смерти попробовал вкус ее крови. Это привело его в такой экстаз, что он с помощью резиновой трубки, введенной в мочеточник, принялся отсасывать урину. При этом его охватывало желание проникнуть еще глубже. Ему показалось, что максимальное наслаждение он мог бы получить, если бы смог заглотнуть ее или пожевать кусочек ее мяса. И он не отказал себе в этом желании. Он перевернул тело и впился зубами в самое уязвимое место сзади, а после этого, взгромоздившись сверху, совершил садомический акт. Этот случай представляет интерес по многим причинам. Прежде всего потому, что здесь мы встречаемся с сочетанием некрофилии, некрофагии и анального эротизма. К тому же здесь просматривается самое начало, истоки извращения. Если бы нам была известна история юноши только до момента смерти его возлюбленной, то мы постарались бы интерпретировать его поведение как выражение его большой любви. Однако последующая его жизнь проливает совершенно иной свет и на начальную фазу его жизни. Такую неразборчивую, жадную некрофилию и некрофагию вряд ли возможно объяснить утраченной любовью. Скорее придется предположить, что его отчаяние, печаль, горе было не столько выражением любви, сколько первым симптомом некрофильского влечения. Далее, тот факт, что сексуальная близость с возлюбленной у него была всего лишь один раз, скорее всего, объясняется не ее болезнью, просто у него и не было сильного стремления к сексу с живой женщиной. Это как раз в связи с его некрофильскими наклонностями. Деривер описывает еще один случай некрофила, тоже служащего ритуального учреждения. Этот случай менее сложный. Речь идет о неженатом мужчине 43 лет. Вот что он о себе поведал. «Когда мне было 11 лет, я подрабатывал садовником на кладбище в Милане. Я в ту пору начал заниматься онанизмом. А когда оставался наедине с трупом молодой женщины, то старался ее потрогать. Позднее я начал искать возможность уткнуться в мертвое тело. Приехав в Америку и поселившись на западном побережье, я получил работу в похоронной конторе. Я должен был обмывать и одевать трупы. Так я получил возможность иметь регулярные половые сношения с мертвыми девочками. Я это делал на столе, где обмывал их, или прямо в гробу». Далее он признается, что прикасался губами к самым интимным местам, а на вопрос о количестве своих жертв отвечает: «Это число исчисляется многими сотнями». Фон Гентик приводит еще массу подобных случаев. Более мягкая форма некрофилии проявляется у людей, которые при виде трупа испытывают сексуальное волнение, а иногда онанируют в его присутствии. Но количество подобных отклонений невозможно установить, ибо они практически остаются нераскрытыми. Вторая форма некрофилии не связана с сексом и находит выражение в чисто разрушительных порывах. Эта тяга к разрушению нередко проявляется уже в детстве и довольно часто возникает только в глубокой старости. Фон Гентик пишет, что целью некрофильской деструктивности является насильственное прерывание живых связей. Эта страсть наиболее ярко проявляется в стремлении к расчленению тел. Типичный случай такого рода описывается у Сперри. Речь идет о человеке, который ночью отправлялся на кладбище, имея при себе все необходимые инструменты. Выкапывал гроб, вскрывал его и утаскивал труп в надежно скрытое место. Там он отрезал ему голову и ноги и вспарывал живот. Объектом расчленения не обязательно должен быть человек. Это может быть и животное. Фон Гентик сообщает о человеке, который заколол 36 коров и лошадей и разрезал их на куски. Но нам нет нужды обращаться к литературе. Вполне достаточно газетных сообщений об убийствах, в которых жертвы оказываются зверски искалеченными или разрезанными на части. Такого рода случаи в криминальной хронике обычно квалифицируются как убийство. Но субъектами таких деяний являются некрофилы. Они отличаются от прочих убийц, убивающих из ревности, мести или ради наживы. У убийцы-некрофила истинным мотивом является не смерть жертвы, хотя это, конечно, необходимая предпосылка, а самый акт расчленения тела. Я сам в своей клинической практике собрал достаточно много данных, подтверждающих, что тяга к расчленению – это весьма характерная черта некрофильской личности. Я встречал, например, немало людей, у которых эта тяга проявлялась в очень мягкой форме. Они любили рисовать на бумаге фигурку обнаженной женщины, а потом отрывать в рисунке руки, ноги, голову и так далее, и играть с этими отдельными частями рисунка. Такая безобидная игра на самом деле выполняла очень серьезную функцию, утоляя страсть к расчленению. Другой распространенный вид некрофилии, который мне довелось наблюдать, выражался в том, что людям снились сны, в которых они видели определенные части расчлененного тела, которые лежали, летали или медленно проплывали мимо в потоке грязной воды, смешанной с кровью и нечистотами. Если подобные картины часто появляются в фантазиях и снах, то это один из вернейших симптомов некрофильского характера. Встречаются и менее явные формы некрофилии. Одной из них является желание находиться рядом с трупами и другими предметами, предназначенными для тления. Раух сообщает о девушке, которая страдала от такого влечения. Когда она оказывалась вблизи мертвеца, на нее нападал своеобразный столбняк. Она смотрела на него и не могла оторваться. У Штекеля сообщается о женщине, которая сама о себе говорила: «Я часто думаю о кладбище и о том, как происходит гниение тел в гробах». Этот интерес к тлению часто проявляется в потребности ощущать запах гниения. Это очень четко просматривается в следующей истории. Высокообразованный мужчина, 32 лет от роду, был почти совершенно слепым. Он боялся громких звуков, но ему нравилось, когда он слышал крик женщины, корчившейся от боли. А кроме того, он получал удовольствие от запаха гниющего мяса. Он мечтал о трупе, крупной грузной женщине, в котором можно покопаться. Он спрашивал свою бабушку, не хочет ли она завещать ему свое тело после смерти. Ему хотелось погрузиться в ее разлагающиеся останки. Фон Гентик говорит о нюхачах, которых волнует запах всякой гнили и экскрементов. Он видит в этом проявление некрофилии. И, наконец, последний вид некрофилии, рассмотренный в литературе, называется некрофильским фетишизмом. Это тяга к предметам погребального ритуала, гробам, цветам, венкам, портретам и так далее.